Проект «Литрес-чтец».
Ольга Дашкова. «Покорность в подарок». Читает Екатерина Еремкина и Александр Иванов.
Глава первая. Эльза. Ух ты, вот это попка. Надо сказать своей секретарше, чтобы также встречала меня по утрам и взять новую, моложе и сочнее. Оставь Ирину Николаевну в покое. От тебя и так все секретарши шарахаются, нервы лечат и капли пьют. Они просто не могут устоять перед моим животным магнетизмом. Здесь ключевое слово — животным. Чувствую своей задницей именно той, о которой говорит мужчина, как на меня пристально смотрит, но все еще продолжаю находиться под столом, собирая эти чертовы рассыпанные скрепки. И надо же так, в самый первый день моей новой работы, в новой должности, встретить своего шефа именно в такой позе. А лучше без юбки, в одних трусиках и чулках. А, да, и трусики к чертям. Да, бережной? Бля, у меня аж встал. Точно, животное. Приемную сотрясает громкий хохот мужчины. Я дернулась под столом, чтоб встать, но больно ударилась головой. Простонала. Пришлось отползать задом. Господи, как неловко-то. А вам помочь? Наконец выбралась из-под стола, но встать снова не получается. Тут же сажусь на пол, поднимаю голову и встречаюсь с синими глазами сидящего передо мной на корточках мужчины. Точно, это мой шеф, Марк Альбертович Бережной, коммерческий директор и владелец 20% акций группы компании «Бережной». Бывшая секретарша, поглаживая вчера свой беременный животик, предупредила меня несколько раз не влюбляться в собственного шефа. На ее живот я посмотрела с подозрением, но Галина, так звали девушку, уверила, что это плод любви исключительно ее и мужа, а, увы, не такого красавчика и любимчика всех женщин компании, как Марк Альбертович. И вот я сижу задницей на полу в приемной, синие глаза Марка Альбертовича изучают мое лицо, шею, я прямо чувствую, как он уже забрался этим самым взглядом в неглубокий вырез платья. Ну уж извините, там не третий размер, а всего лишь второй. Вот еще. Никто не собирается в него влюбляться. Много чести. Я пришла сюда работать, а не романы крутить. Нет, спасибо, я сама скрепки собирала. Протягиваю ему кулак, разжимаю пальцы, демонстрируя горку цветных скрепок на моей ладони. Он смотрит на них, потом снова на меня. Глаза у него красивые. Синие, с голубыми лучиками, но тут я меняю свое решение о том, что его глаза красивые, как только он начинает говорить. В следующий раз так сильно не прогибать спину в поисках скрепок. В глазах издевка, на губах ухмылка. Кто сказал, что он красавчик? Не вижу ничего привлекательного, кроме наглого, оценивающего меня взгляда и некого разочарования в них. «Девушка, позвольте, я вам помогу подняться». Второй, пришедший с моим боссом мужчина, отодвигает Марка Альбертовича, хватает меня за вытянутую ладонь со скрепками. Я дергаю ее назад, не давая себя ухватить. Скрепки рассыпаются снова. Смотрю на шефа. Он, лишь поднявшись с корточек, закатив глаза, чуть отходит в сторону. «Девушка, а вы в декрет не уйдете?» Этот здоровенный детина с аккуратно стриженной бородой и копной каштановых волос прижимает меня к себе. Тут же смеется на свой вопрос. Видимо, это была шутка. Я как дура стою. Ничего не могу сделать, зажатая в его медвежьих лапах, лишь дергаю локтями. «А как зовут нашу новую секретаршу? Скажи, что ты секретарша». «Да отпустите вы меня. Поставьте меня на место». Я почти болтаюсь в воздухе. Этот детина всю меня перелапал. Вот, точно животное. «Под стол?» «На пол». Вновь смотрю на Марка Альбертовича. Он стоит рядом и лишь разглядывает нашу веселую сценку. Ее можно назвать как «Маша и медведь». Точнее, медведь тискает Машу. Не могу понять, о чем он думает. Но, наконец, меня ставит на пол. Сразу отстраняюсь, поправляя узкий подол задравшегося платья. Приглаживаю волосы. Я остригла их совсем недавно, пару дней назад. Раньше были длинные с оттенком каштана. Сейчас строгие и, как сказала Софи, модные, прямые и ровные пряди до плеч, отливающие горьким шоколадом. Такая уверенная, успешная молодая женщина, которой я обязательно стану. Мне нравилось мое преображение. Захотелось поменять все, и в первую очередь себя, но вот к острижным волосам все никак не могу привыкнуть. «Артур, ты закончил?» «О, а это Артур Степанович Медведев, финансовый директор этой прекрасной, как мне вчера казалось, организации. Галина про него тоже рассказывала, описывая в красках, какие они оба замечательные и успешные мужчины, оба руководители своего направления, друзья. Я, конечно, представляла нашу первую встречу слегка иначе, даже пару умных фраз заготовила, мол, очень приятно, надеюсь, что сработаемся, постараюсь не разочаровать. А вот тут эти ненавистные скрепки, раком под стол и здравствуй, новый босс. А ведь я его даже не видела еще ни разу до этого утра. Так только, издалека, вчера, когда пришла на собеседование, а оттуда сразу на знакомство со своим рабочим местом. Молодой мужчина быстро вышел из кабинета в сопровождении двух других, едва поспевающих за ним. Все были в строгих костюмах, а в их с Галиной сторону даже никто не посмотрел. Только заметила, что он был достаточно высоким. Темные волосы, широкие плечи. Он с кем-то разговаривал по телефону, отвечал резко, короткими фразами. Когда все скрылись за открытыми дверями приемной, я посмотрела на стоящую рядом и томно вздыхающую, уже уходящую в декретный отпуск, Галину и покачала головой. «Это клиника». «Медведев, ты слышишь меня?» «Марк, давай поменяемся. Я тебе Ирину Николаевну, а ты мне эту ладненькую. Тебя как зовут, чудо?» «Эльза Янсен, новый секретарь Марка Альбертовича Бережного. Имею высшее филологическое образование и небольшой опыт работы». Затараторила, как в школе у доски. Осталось стих прочесть и получить пятерку. Оба мужчины так странно на меня смотрели. Я снова одернула платье, поправила волосы, взяла со стола свои очки, надела и вновь взглянула на них. Я в крайних случаях пользуюсь очками, обычно в линзах, но вот именно сегодня для строгости и важности решила ими воспользоваться. «Ух ты! А ну, наругай меня за опоздание на урок!» Здоровяк все не унимался и фонтанировал шутками. «Простите? И скажи, чтобы вечером пришел на дополнительное занятие!» «Клоун!» Я прикусила губу и посмотрела на своего босса, а тот словно не слушал своего веселого друга. Продолжал на меня смотреть, но теперь уже хмуря брови. Нет, в его взгляде не было ни приветливости, ни симпатии. Он изучал меня как букашку, неприятную, еще незнакомую букашку. «Я не понимаю, о чем вы. Это такая игра, да? Вы мой ученик, я ваш преподаватель. Я, кстати, была преподавателем, но мои ученики были моложе вас лет на 10. Хотя нет, некоторые были вашими ровесниками. И поверьте, я умею отшивать таких. Я могу это сделать сейчас, но не хочется портить еще не налаженные контакты и впечатления о себе на глазах моего начальника. Стою на этих высоченных каблуках, по спине течет холодный пот, отвечаю на наглые подкаты этого Артура Степановича, а у самой внутри все дрожит. Ну а что мне оставалось делать? Сказать, что я совершенно не гожусь на роль госпожи? Он ведь это имел в виду, что последние 2 недели, после посещения закрытого клуба «Лезвие», куда меня загнала моя любимая подруга Софи, все мысли только о том, что там происходило, где я исполняла совсем несвойственную мне роль. Глава 2. Эльза. 2 недели назад. Клуб «Лезвие». Что я здесь делаю? Зачем вообще я повелась на эту провокацию и авантюру? Ну, подружка, ну, удружила. Стою коленями на небольшой подушке, низко опустив голову, с завязанными черной бархатной лентой глазами. Руки за спиной связаны такой же лентой. Обнаженное тело обдувает прохладный воздух помещения, соски от этого затвердели, грудь покрылась мурашками. Зачем только я согласилась на все это? Когда мы встречали Новый год с шумной компанией, веселились, играли в фанты, то мне выпал фант странного содержания. Софи достала бумажку и прочитала: «Исполнить желание лучшей подруги». Подружка тогда так странно задумалась, хитро улыбнулась, что-то там повертела в своей голове с дикими идеями, запихала бумажку себе в карман и сделала вид, что забыла. Но ждать того, что Софи что-то забудет, не стоит, как и не стоит расслабляться. Я-то думала, что наверняка ее желание ограничится прыжком с парашютом, танцами стриптиза в клубе. Что там еще? пройтись в купальнике по торговому центру, спросить у полицейского, где продают наркотики, позвонить бывшему и обозвать его козлом. Но чтобы так, София переплюнула саму себя. «Ну вот скажи, что ты теряешь?» За неделю до этого мы сидели в кафе. София уплетала за обе щеки штрудель, размахивала приборами и обрисовывала все прелести предстоящего мероприятия, в котором я должна принять непосредственное участие. Конечно, ведь у меня центральная, главная роль. Без меня, можно сказать, ничего не случится. А я отвечу за тебя. Ничего ты не теряешь. Ты посмотри на себя. Молодая, красивая, ноги от ушей, попка как орех, титьки торчат. Сочная, свежая, да я бы сама тебя трахнула. Тебе надо взбодриться, встряхнуться, хапнуть драйва. Софи никогда не отличалась тактом и приличием. Говорит, что думает, делает, что хочет, посылает куда надо, сразу и надолго. Я не такая от слова совсем. В свои неполные 27, с красным дипломом филолога и двумя несостоявшимися отношениями за плечами, я по определению не могла быть такой, как моя раскованная, раскрепощенная, открытая всему новому и далеко не самому с моральной точки зрения приличному, подруга. Ты не волнуйся, все чисто, стерильно, никакого принуждения. Как это нет принуждения? В чем тогда суть БДСМ? Судя по фильмам, как раз это оно и есть. Эротический обмен властью в сексуальных отношениях, господство и подчинение. Так это все игра. Мужик понимает сознанием, что он хозяин положения. Его заводит сам факт того, что ты принадлежишь ему, и он волен делать с тобой все, что угодно. Ты думаешь, почему мужикам нравится кончать женщинам на лицо? Это не потому, что подрочить у нее на глазах так уж и круто. Это он так метит свою территорию, принадлежность этой сучке ему. Это форма доминирования. Он может сам этого не понимать. Вот спроси любого, не ответит. А на подсознании именно так. А вдруг меня там придушат, так сказать, в порыве страсти и нахлынувшей из подсознания доминантности? Никто не придушит. Все клиенты — проверенные и надежные люди. Эльзон, не паникуй. Я там сама была. Господи, как вспомню. Ноги подкашиваются, но БДСМ — это не мое. Я сама люблю унижать и властвовать. Не встретила я еще такого мужика, чтобы упахал меня. Я не знаю, Соф, правда. Ой, ну вот снова. София откинула ложку. Та с грохотом упала на стол, а потом на пол. Ты забыла, когда последний раз тебя мужик имел так, чтобы хорошо имел? Закрылась в своей вселенской скорби по мудаку грёбаному. Взрастила там, на своем филфаке, тонкую ранимую душу, а которую может вытирать ноги каждая скотина. Жить надо дальше, детка. Плевать им в спину, если уходит. Забывать, вычеркивать, ставить крест и свечку за упокой. София была права. Во всем права. И про мудаков, и про ранимую душу, и про секс, и мужчину, которого у меня не было 100 лет. Ни того, ни другого не было. И тут такое сексуальное приключение. Авантюра, совершенно не свойственная мне. Клуб закрытый. Называется «Лезвие». Все клиенты и те, кого они рекомендуют, проверены и надежны. Владелица моя знакомая. Прекрасная тетка. Почти 60, но выглядит на 40. Конечно, для всех официально это закрытый мужской клуб. Покер, виски, трёп о бабле и бабах. Все надежно, проверено, никаких залетных кадров. Лично для тебя подберут клиента по твоим требованиям, а ты будешь отвечать его. Никаких имен, твое лицо будет закрыто. Ты в любой момент можешь встать и уйти. Я вздохнула и отвернулась, глядя в окно. За ним была набережная, кованые фонари, скамейки. По выложенному красным кирпичом тротуару прогуливались пары, бегали дети. Да, небольшое приключение мне не повредит, даже пойдет на пользу. Моему моральному облику оно не навредит. Пора уже встряхнуть себя, что-то сделать, чтобы хоть как-то, хоть что-то почувствовать. Хорошо. И вот не прошло и месяца, а я уже стою на коленях, совершенно обнаженная, в одних черных чулках и поясе, высокие каблуки. Завязанные глаза в ожидании, так сказать, своего подарка. А ведь сегодня 8 марта. Странное, просто фатальное совпадение. Когда я зашла в клуб, меня поразила сама атмосфера. Приятно пахло. Девушка-администратор одета не в вызывающий корсет, а элегантное платье. И что за устаревшие стереотипы? Я ожидала антураж борделя, табачный дым, белье на люстре, полуголых девиц и загулявших нетрезвых клиентов, шампанское рекой и коньяк ведрами, конь в стойле и эскадрон гусар лихих. Меня проводили в специальную комнату. там предложили принять ароматную ванну, сделали легкий массаж. Мелькнула мысль, что меня готовят как наложницу для встречи с султаном. Из одежды предложили только чулки на поясе. Волосы распустили и уложили на бок. Накинули халат и отвели в эту комнату. Комната производила впечатление. Некая роскошь стиля барокко. Золото на белом. Мебель с обивкой цвета бордо. Окна закрыты темными портьерами, через которые не проникал свет. Светлые стены, лепнина, массивное зеркало с резной под листву рамой, хрустальная люстра, кушетка на изогнутых ножках, два таких же кресла и камин с живым огнем. «Вы должны опуститься на колени. Я завяжу вам глаза и руки сзади. Когда зайдет господин, вы не должны произносить ни слова, пока вам не разрешат. Вы должны выполнять все, что вам приказывает господин. И если вам разрешат снять маску, не должны смотреть в глаза». Девушка словно зачитывала мне правила, а я готова была уже развернуться и уйти. Но это означало сдаться и проиграть самой себе. Заметила на небольшом столике у кушетки целую россыпь презервативов, сглотнула и отвернулась. Девушка взяла меня за руку, подвела к центру комнаты, достала из кармана две бархатные ленты, завязала мне глаза и связала запястья за спиной. «Вставайте на колени, перед вами подушка». Я опустилась, девушка ушла. Когда послышался звук открывающегося замка двери, напряглась, чуть повернулась в ту сторону, подул сквозняк. Теперь мурашки побежали по всему телу. Дверь закрылась, и снова повисла тишина. Облизала губы и выпрямила спину,